Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Наши темы далеко не всегда совпадают с первыми полосами федеральных СМИ, и тем интереснее они для нас. Сегодня в выпуске. Самый рождественский святой, что мы знаем о настоящем Санта-Клаусе. Проповедь любви или пропаганда, за что сегодня критикуют церковь. Ижевское чудо, может ли группа энтузиастов изменить родной город. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Самым рождественским святым называют святителя Николая, мирликийского чудотворца. День его памяти завтра, 19 декабря. Кстати, поздравляем всех Николаев с именинами. Этого святого чтят и в Восточной, и в Западной церкви, и, конечно, совершенно особо любят в России. И дело не только в популярности Санта-Клауса, да, прообразом которого так уж вышло, стал святитель Николай. Многие из нас вообще не связывают эти образы, хотя связь все-таки есть, об этом сегодня тоже поговорим. Но дело главным образом в том, что как только что-то случается, верующие люди начинают молиться именно святителю Николаю. Он как скорая помощь и в путешествиях, и в конфликтах, и в семейных делах, и в работе, во всем. Надежный он такой помощник с небесным гражданством. Не зря же его имя в числе стабильно самых популярных во все времена и в разных народах. И при этом, как часто у нас бывает с великими святыми, открываешь, например, его жизнеописание, и непонятно, как к этому тексту относиться. С младенческих лет вел подвижническую жизнь, в среду и пятницу отказывался от материнского молока и прочее. Вот что все это такое? Подобные подробности многих сегодня смущают, ну, хотя бы тем, что никто ведь за этим конкретным ребенком и его рационом в младенчестве не наблюдал. Для кого-то такие сведения могут дискредитировать авторитет великого святого. И хочется понять, как к ним относиться. В нашей студии Андрей Виноградов, кандидат исторических наук и специалист по истории Византии и по агеографии. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер. Относиться надо с точки зрения развития житийной традиции святителя Николая, если в двух словах. Самым первым текстом и самым знаменитым святителем Николая было деяние о трех воеводах, которое в VI веке еще называется просто житием святителя Николая. То есть никакого жития не было, а была эта история, и некоторые чудеса, которые им были совершены, прижизненные деяния, которые в устном или в письменном виде, мы не знаем, бытовали при его храме в Мирах Ликийских. Потом в IX веке некий архимандрит Михаил, мы не знаем, кто был этот человек, пишет первое житие святителя Николая, где он собирает все эти истории, которые до него почти не пытались собрать. Есть некое похвальное слово святителя Николая Андрея Крицкого, в котором упоминаются несколько чудес, в том числе некоторые явно древние рассказы, которые потом не сохранились. И есть такой странный сирийский сборник из трех чудес, и в конце говорится, умер он тогда, такой протожитие. Но вот архимандрит Михаил создает первое житие, и когда он доходит о деянии о трех воеводах, он говорит, ну, это такая знаменитая вещь, все и так знают, я не буду рассказывать. То есть это такое дополнительное житие к деянию о воеводах, которые так все знают. Огромное количество списков, там, редакций и так далее. Византия. Это житие становится сразу в Византии сенсацией, потому что люди узнают, что, а оказывается, про Николу, нашего любимого, кроме деяния о трех воеводов, еще чего-то есть, еще столько всего интересного, и там истории про трех девиц и так далее. И вдруг, значит, такое сразу распространение, но написано довольно простым языком, поэтому люди-ученые, например, будущий патриарх Мефодий, святитель Мефодий, который вот торжество православия над иконоборцами устроил, он это сразу перелагает таким риторическим языком, другой перелагает, и пошло, значит, все. И вот в одном из этих переложений как раз упоминается про то, что святитель Николай, причем две версии есть. По одной он по средам и пятницам не брал грудь, а в другой версии рассказывается, что он брал только правую, а левую не брал. Мы должны признать, что эта версия все-таки древняя. А потом происходит следующее. В X веке какой-то, может быть, в конце IX, какой-то благочестивый человек увидел, что житие святителя Николая построено немножко неровно. Вначале почти мы о нем ничего не знаем, собственно, до епископства только рассказывается история о трех девицах, а дальше очень много, наоборот, рассказывается. А вот как так? Вот мы хотели бы знать все-таки как бы о детстве святителя Николая, что было. Этот человек нашел житие тоже святителя Николая. Только этот святитель Николай жил через два века после святителя Николая Мирликийского. Он был настоятелем Сионского монастыря над миром Мирликийским, вот на горе над миром Мирликийским, почитал святителя Николая Мирликийского, рассказывает, как он ездил на его праздник туда и так далее. Но тоже сам был святым, помогал там бедным очень людям и так далее. И написали его житие. И вот человек, видимо, не очень понимая, что это два разных человека, он взял и вырезал кусочки из детства и юности этого Николая Сионского и ставил их в житие Николая Мирликийского. Это какие истории? Это история про чудесное стояние в купели, это история про чудесное обучение, история про его поставление в чтецы, диаконы и священники, при том, что в древней версии он просто из мирян был выбран Божьим промыслом, потому что вот епископ был сказан, кто первый придет, тот и будет. Да? И, наконец, история его путешествия в Палестину. Собственно говоря, великий русский ученый Антонин Капустин, он первым обратил на это внимание, полное нелогичное житие святителя Николая. Он еще до Диоклетианова гонения, то есть языческую эпоху, потому что он гонением был уже епископом, приезжает в Иерусалим, и перед ним чудесным образом открываются двери храма гроба Господнего. Ну, как никакого храма гроба Господнего еще нет в языческие времена, да? И вот он с этой неувязки стал раскручивать и, в общем, разобрался. А потом еще немецкий ученый Густав Анрих все в тексты издал и все доказал. И теперь мы все знаем, что эти... А мне вот удалось найти в одной московской рукописи в чистом виде соединение этих двух текстов. И тогда все стало понятно. А потом это уже переработали, и главный Семен Метафор фраст сделал из этого единое житие. Поэтому я считаю, что на нашем нынешнем уровне знаний эти эпизоды надо из жития святителя Николая исключить, как сделано в житии, написанном архимандритом Владимиром Зориным и Александром Владимировичем Богоевским.
Вы рекомендуете именно эту версию жития?
Да, я считаю, что все-таки эта версия жития освящена такими именами, как святитель Андрей Крицкий, как патриарх Мефодий Константинопольский, который прямо, так сказать, именно эту версию жития рассказывает.
Спасибо. Напомню, в нашей студии был Андрей Виноградов, кандидат исторических наук, специалист по истории Византии и по географии, то есть по житиям святых. Мы продолжаем разговор о святителе Николае, день памяти которого, напомню, 19 декабря, то есть завтра. Попытаемся сейчас разобраться, есть ли сегодня какие-то сведения о нем, которые можно считать объективными и достоверными исторически. Чтобы в этом разобраться, мы решили позвонить в Германию историку-богослову Тимофею Китнису, который по роду своей деятельности постоянно сталкивается с тем, что либо рассказывает о святителе Николае, либо выясняет для себя новые данные, которые стали известны о жизни этого святого методами современной науки. Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер.
Когда мы о святителе Николае говорим, то прежде всего имеем в виду самого известного, наверное, святого в истории церкви. Но вместе с тем, если разобраться, не так-то много мы о нем знаем как о человеке. Жил он очень давно. А есть ли какие-то данные о том, каким он все-таки был на самом деле? Он же жил среди людей в определенную эпоху. Что можно об этом сказать?
Ну, как-то не парадоксально, но именно в нашем, вот в 20-21 веке мы знаем о святителе Николае, может быть, даже больше, чем знали, к примеру, в веке 10, когда вот очень многочисленные жития в этот период были составлены, там, более поздние, да, по той простой причине, что были произведены достаточно серьезные и не только исторические исследования в 20 веке, но и исследовали его святые мощи. Да. Была проведена колоссальная работа по определению, где они находятся, какая часть находится в граде Бари, какая находится в Венеции. И вот именно в процессе исследования мы нашли очень много фактов дополнительных, да, которые подтвердило даже вот ту часть его жития, которые раньше, ну как бы вот, которые раньше многие сомневались. К примеру, мы узнаем, какого он роста, да, он 167 сантиметров роста, вот святитель Николай был. Мы знаем о том, что он вел действительно, как согласно житию, очень постническую жизнь, это вот определили по его костному составу. Также определили, что он пострадал, то есть он во время Диоклетианова гонения действительно находился в темнице, там, естественно, с узниками обращались очень плохо, да, их очень плохо кормили, поили, и даже, возможно, невозможно, он претерпел пытки, да, все это вот, так скажем, благодаря вот этому исследованию, теперь совершенно точно подтверждено. И даже более того, мы теперь знаем, как он выглядит. То есть было составлено по его вот черепу, да, его внешний вид был восстановлен. Так что какие-то вещи мы вот наше время совершенно точно многие и восстановили, и узнали.
Что касается его внешнего вида, насколько он похож на тот образ, к которому мы привыкли, который мы видим на иконописных изображениях?
Вы знаете, он действительно на некоторые иконописные образы очень похож. Он очень похож на фресковый образ, к примеру, Дионисия, автор Дионисия в Ферапонтовом монастыре, там святитель Николай изображен. Он очень похож на ряд икон, как его изображали, так называемый иконовешний, да, вот наш извод такой иконографический. Действительно, на некоторых иконах он очень-очень похож даже внешне. Потому что, очевидно, память о нем действительно стала сохраняться и сохранялась с момента его светлой кончины.
Так что же он был за человек?
Ну, во-первых, это был человек потрясающей доброты и милосердия. Это был человек, который действительно был воспитан и родился в христианской семье. Мы не знаем, как звали его родителей, потому что официальное житие называет имена родителей, но они принадлежат эти имена к другому святителю Николаю, который жил в VI веке. Да? Это такой, часто их путают, но вот мы не знаем, как звали родители святителя Николая, но в любом случае он вырос в христианской среде. Это подтверждается тем фактом, что он уже где-то к моменту 300 года, то есть к началу гонения Диоклетиана, да, когда они стали очень интенсивно развиваться, он был уже епископом. То есть это чаще всего подразумевает все-таки христианское воспитание, определенную школу. Юность его как раз и становление как христианина проходило в те времена, когда, согласно вот, истории Болотова, в принципе, в целом, до Диоклетианового гонения, церковь очень долгое время наслаждалась миром. Да? Где-то 35-40 лет гонений не было. И выросло вот целое поколение христиан, ну, без гонений. Да? То есть получивших основательнейшую такую вот не только подготовку внутреннюю, но и там уже были, безусловно, развивалось и храмовое богослужение, уже все знали, что, ну пусть неофициально, что в этом доме собираются христиане во всех крупных городах. И вот именно вот в этой обстановке происходило его христианское становление. Это одна часть, как вот именно жизни святителя Николая. Вторая его часть, будучи в качестве епископа. Это, конечно, совершенно особое служение. И в этот момент мы видим, что можно вот совершенно точно увидеть в нем две черты. Черта первая – это крайнее милосердие и любовь, да, которую епископ изливал на посломых. Вторая – твердое исповедание веры. Все-таки не зря мы поем правила веры и образ кротости. Как только начинается гонение Диоклетиана, он тут же вместе со своей паствой, не скрываясь никуда, да, оказывается в темнице и в заточении. Это очень важный момент. Дело в том, что служение епископа в первой христианской церкви, да, епископ как бы поменьшен со своей паствой. Вот понимание вот именно вот этого аспекта служения подвигло святителя Николая, как только начинаются гонения, разделить со своей паствой, да, вот эту вот тяжелую годину. Он оказывается в заключении и, очевидно, проводит в заключении достаточно долгое время. Потом, когда гонения заканчиваются, его служение продолжается в качестве епископа. И тут один очень интересный момент возникает. Дело в том, что предание говорит о том, что святитель Николай посещал первый Вселенский собор в 325 году. Его нет в списках отцов собора, да? Но тем не менее существует версия, что он все-таки там был. Да, может быть, конечно, вряд ли он нанес удар арию, потому что епископ не должен быть бийцей, он не должен никого ударять, но, возможно, он его очень резко обличил, за что и был вычеркнут из списков собора. Вот такая версия есть, и она, в принципе, исторически вполне достоверна. Вот именно вот этот вариант, что святитель Николай все-таки в соборе участвовал, и там Евсевий описывает, как было много прибыло исповедников, и вот как чествовал император Константин Константин, это все было в его эпоху, да, вот этих исповедников, как он целовал их в раны некоторые, те, которые были нанесены им в темнице во время пыток, во время Диоклетианова гонения. Так что вполне возможно, все-таки собор он посещал, и после этого возвращается опять же к себе на кафедру. Он, конечно, всегда до конца своей жизни в первую очередь думал о других. Он не думал о своем положении, он не думал о том, какие могут быть последствия, он не думал о том, будут ли неприятности у него, как у епископа, да, в дальнейшем. Он об этом вообще не думал, никогда. Думал только о Христе и ближнем.
Тимофей, святителя Николая при этом называют еще самым рождественским святым, и связано это с некоторыми эпизодами из его жизнеописания. Вы могли бы подробнее рассказать о том, что это за истории такие, и как традиция дарить подарки на Рождество связана с именем этого святого?
Ну, дарить подарки на Рождество и связаться со святителем Николаем достаточно вот поздно. Но вот дарить подарки и праздновать День святителя Николая, и именно вот в этот день, так скажем, особым образом радовать детей, это вот традиция более древняя. Дело в том, что достаточно рано, уже в средние века, святитель Николай здесь вот на Западе особым образом покровительствует детям. Ну, наиболее два ярких эпизода я перескажу. Первый эпизод очень известной средневековой легенды, он взят из жития святителя Николая. Здесь рассказывается о трех девочек, или голландских, или германских, которых отец из вот, крайней нищеты собирался отдать на воспитание в трактир. Ну, вы же понимаете, какое в трактире может быть воспитание, да? Очень-очень опасное для девиц. И поэтому святитель Николай, чтобы этого не допустить, девочки молились святителю Николаю, да, стал подбрасывать им кошельки златницы, да. Но так как дело происходило уже в Европе, в средневековой, то они обувь свою в Голландии и в Германии зимой очень сыро, да. И такая была традиция практическая, что обувь, одежду сушили на ночь у камина, да. Причем ночью камин, там дрова перегорали, и он постепенно остывал к утру. И вот, согласно этой легенде, там, значит, сушили они обувь, свои носки, и вот святитель Николай подбрасывал эти златницы именно в обувь через камин, да, отчего вот эта вот поздняя традиция, что Санта-Клаус, да, святитель Николай, детям подарки именно через камин, он залазит в дом, проникает и раздает детям подарки на День святителя Николая, на Рождество. Это одна легенда, да. Вторая уже специфически, но это вот первая легенда, она как бы соотносится с более древним житием святителя Николая. А вторая, она чисто средневековая легенда уже непосредственно западной, да, в западной церкви распространенной. Это рассказ уже о трех мальчиках, которых злой трактирщик схватил и заключил в бочку, то есть он просто засунул. Родители долго и безуспешно искали, и те, и другие, то есть родители и дети, молились святителю Николаю, и в итоге он указал место, где этот злодей держит детей невинных. Родители пришли, вскрыли, значит, бочку, нашли там детей, слава богу, живыми и здоровыми. И после этого, понятно, трактирщику не поздоровилось. А вот этот момент, вот для нас вот это часто вот такая вот история кажется, ну, немного странная, сказочная, даже вот слишком простая, но тем не менее она очень популярна на Западе. Вот в огромных не счесть храмов, где можно увидеть скульптурное живописное изображение этой истории. Стоит святитель Николай, да, тут же бочка, и у его ног, кстати, три младенца, значит, уже радостные, освобожденные, ликуют. И, конечно, бесчисленное количество уже историй всяческих о том, как вот святитель Николай любит детей, как он защищает детей, но действительно так.
Спасибо вам большое за прекрасный рассказ, с настроением, с таким. Прямо хочется очутиться уже поскорее в рождественских днях, чтобы воспринять на себе всю эту радость от подарков. Спасибо. С нами на связи был историк, богослов, экскурсовод Тимофей Китнес.
Спасибо. До свидания.
А вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы или даже разночтения. В ближайшую субботу в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Луки, из 6 главы. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». В нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры. Мы уже брали этот евангельский фрагмент, рассматривали его, так скажем, в его классическом смысле, а сейчас внимание хотелось бы акцентировать немножечко на другом. «Когда возненавидят вас люди и отлучат вас» и так далее. Слова, которые, ну, как правило, ими всегда утешается христианин, когда получает неодобрение со стороны общества или агрессивно настроенных по отношению к церкви людей за свои слова и действия. Но в последнее время лично у меня возникают вопросы по отношению к нам, к самим христианам. Простой пример. Мои студенты, когда мы с ними начали говорить о Толстом, как-то очень бурно отреагировали на толстовство и сказали, что, в принципе, согласны с Толстым, который отредактировал Евангелие, потому что достала уже церковь, это дословная цитата, со своими чудесами, с тем, что она везде лезет и прочее, и прочее. Что бы вы на это сказали?
Знаете, Алла, я вот слушал вас и вспомнил одну ситуацию из Евангелия, когда Христос проповедовал и начал говорить о хлебе жизни, сшедшем с небес, и о том, что тот, кто не будет есть его тело и пить его кровь, тот не войдет в Царство Небесное. Для любого правоверного, разумного иудея это полный бред. И, как пишет евангелист, услышав это, многие отвернулись и ушли. В этот момент что делает Христос? Что сделал бы любой разумный проповедник? Он сразу предложил бы правильную, корректную интерпретацию, которая может вполне вписаться в систему координат его слушателей. То есть он сделал бы так, чтобы эта новость была бы удобоприемлемой для слушателей. А помните, что делает Христос? Он поворачивается к своим ближайшим ученикам, к тем апостолам, которых сам избрал, и говорит: «А может, вы тоже хотите уйти?» То есть он им предлагает также развернуться и уйти.
Петр про отвечает,
себя,
куда
про
нам
себя
идти?
сказав, слушай, да он сумасшедший. Ребят, что вы с ним ходите-то? А Петр ему говорит: да Господи, к кому нам идти? То есть, за этими словами, какая мысль? Так мы пошли бы, так не к кому. Ты имеешь глаголы в жизни вечной. То есть, если где-то и есть то, ради чего стоит жить, то оно у тебя. Мы не понимаем. Мы ничего не понимаем, что происходит. Твои слова для нас в одно ухо влетают, в другое вылетают. Но мы тебе доверяем, мы хотим быть с тобой. И вы знаете, мне кажется, одна из таких сильных ошибок, которую можно допустить в свидетельстве о Христе, это именно понижение градуса самого благовестия. То есть то, что, собственно говоря, было сделано Толстым. Толстой ведь был совсем не дурак. Он был гениальным писателем. И он прекрасно понимал, что Евангелие от графа Толстого, оно найдет своего читателя. И читатель будет очень доволен тем, что именно такое Евангелие ему предлагается. Евангелие, в котором Христос никакой не богочеловек, никакой не искупитель, а просто замечательный, милый, очень гуманный...
Социалист.
Социалист и нравоучитель. И после этого ставится большая жирная точка. Это вполне удобоприемлемо. Это очень приятно слушать, и это, в общем-то, имеет право на существование с точки зрения обычного мирского человека. Но как только мы с этим соглашаемся, мы сразу перечеркиваем весь подвиг Христа и весь смысл его пришествия. Нравоучителей было много, социалистов хватало и всех остальных. А подвиг Христа заключался вовсе не в том, что он принес на землю какое-то исключительно новое нравоучение, какое-то новое принципиальное отношение к религиозным вопросам. Вся сила Христа заключалась в том, что он принес себя в жертву. И тот, кто приобщается этой жертве, он становится другим. Перед ним открываются другие возможности. Когда человек это знание переносит из области теоретической в область практическую, ему уже не надо доказывать, почему Христос — это Бог, почему надо причащаться, почему надо молиться, почему надо общаться с Богом. Потому что внутри него есть, я бы сказал, сущностное подтверждение истинности этих вещей. Когда человек находится вне этого всего, вы ему что ни скажите, он скажет высокомерно, Может быть, где-то по глупости, может где-то по молодости, как, не сомневаюсь, ваши студенты, что это все надоело, кто это может слушать. А именно так встречали проповедь Христа, помните? Да кто это может вообще слушать, да? Вот. Но хуже от этого проповеди христианства не становилось. Поэтому я бы вернулся вот к той теме, которую вы сейчас озвучили. На самом деле неизбежность гонений за свидетельство Христовой истины, оно было связано далеко не всегда с тем, что это свидетельство, оно было исполнено христианской любви. Почему в этом же евангельском чтении говорится о пророках и приводится воспоминание, свидетельство, что ваши отцы их гнали, а потом строили им гробницы? Мы то же самое видим и в истории церкви. Возьмем, например, святителя Иоанна Златоуста, величайшего святого, которого мы поминаем наряду вместе с апостолами, с другими. Посмотрите его жизнеописание. Жуткий, постоянный конфликт, существующий церковной властью. И что?
Иоанн Златоуст был тем человеком, который говорил, который, наверное, его пасхальную проповедь, которую читают теперь каждый год во время пасхального богослужения, можно назвать такой концентрированной проповедью любви.
И попробуйте изъять все, что связано со Златоустом, из церковной жизни, и она просто очень сильно оскудеет, она обеднеет. Она, не знаю, какой процент уйдет, но это огромное. Это будет как раз-таки невосполнимая потеря. А представьте себе, что Златоуста бы не было, и все. Но в этом-то все и дело, что он потому и был гоним, потому что для той церковной системы своего времени он был единственно максимально возможно живым. И для того, чтобы оживить эту систему, требовалось такое вот, я бы сказал, сверхусилие.
Есть ли сейчас в нашей церкви такой потенциал любви? Есть ли сейчас вот такие слова, которые способны, ну, быть услышаны сознанием людей, которые к церкви отношения, да, не имеют, но, может быть, смотрите, имеют внутренний запрос, да, на то, чтобы разобраться с вопросом смысла
есть
жизни?
Слова Христа Спасителя, сказанные им на прощальной вечере. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Соответственно, если внутри церкви мы не встречаем этих любящих отношений, этих отношений христианской любви, значит, тогда это не церковь, это что-то другое.
Есть о чем подумать. А что касается вопроса о раздражении на церковь за проповедь Слова Божия и проповедь любви, мне кажется, все-таки есть разница между таким раздражением и раздражением, которое выражается в наш адрес за подмену проповеди любви пропагандой.
Да, абсолютно верно. Нельзя ни в коем случае смешивать отношения человека с Богом с той или иной идеологией. Это может быть... В это есть определенные лица, определенные круги, заинтересованные именно в такой трактовке христианства. Но надо прежде всего помнить, что религия говорит о связи между человеком и Богом. И христианство, оно прежде всего обращено к личности человека. А все остальное, что включается в понятие религиозности как таковой, это внешние проявления культа, это та огромная роль, которую играет христианство в общественной жизни и так далее. Это все важные, но вторичные и производные от того глубинного общения человека с Богом, которое происходит, когда человек обретает Христа.
Спасибо вам большое за этот разговор. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры и главный редактор портала богослов.ру, комментировал актуальное Евангелие в нашем журнале.
Спасибо, всего доброго.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие минуты поговорим о том, какое социальное чудо происходит в Ижевске. А во второй части нашего журнала о саге «Звездные войны», о том, как правильно помогать тем, кто просит милостыню на улице, и о многом другом.
Сеанс связи.
В этой рубрике мы звоним в регионы России и рассказываем о том, что интересного и важного там происходит. Мы как-то привыкли уже, что центр социальной и культурной активности у нас в столицах – Москве, Питере, Новосибирске, Екатеринбурге и так далее. И очень неожиданно и приятно узнавать о том, что, например, в Ижевске уже третий год кипит какая-то совершенно особая жизнь. Там возникла ассоциация развития городов, АРГО сокращенно. Суть в том, что городские предприниматели, представители некоммерческих организаций и другие активные люди собираются вместе и начинают менять свой город. И обучают тому же других. И, в общем, своих тоже обучают. Например, школьникам старших классов они начинают объяснять. Хотите изменить мир? Начните эти перемены с самих себя. Разберитесь с тем, что такое ваша жизнь. И надо сказать, что у них получается это весьма успешно. И стоило бы этот опыт взять на заметку многим из нас. Так что же происходит в Ижевске? С нами на связи Лев Гордон, один из создателей Ассоциации развития города Ижевска и Форума живых городов. Добрый вечер, Лев.
Добрый вечер, Алла.
Слышала много о том, что в Ижевске происходит. Вот в частности, о таких формулах успеха для старшеклассников. Семинары, встречи, которые вы проводите для того, чтобы стимулировать детей старшего школьного возраста к какому-то развитию, самоопределению. Расскажите, пожалуйста, о том, как это происходит и дает ли какие-то результаты.
Ижевск, если не все знают, город 640 тысяч человек в Приуралье, исторический индустриальный центр. И 3 года назад там возникла ассоциация развития города, которая объединила как раз активных горожан из бизнеса, власти и общества. И вместе мы запускаем всевозможные проекты, которые помогают городу развиваться во всех смыслах. И одна из главных задач, которую мы поставили, это, собственно, развитие будущих поколений молодежи, которые будут у руля через 10-15-20 лет. А проект «Формула успеха» мы запустили 1,5 года назад с очень простой идеей. Мы решили, что для развития города очень важно, чтобы все люди, которые становятся будущими горожанами, а уже на входе вот во взрослую жизнь получали уникальное мировоззрение, такое движущее, позволяющее им раскрывать свои творческие способности, получали поддержку от предыдущих, более взрослых поколений, и каждый бы из вот этих школьников, которые старшеклассники сегодня, находил бы действительно свой путь по жизни, потому что мы знаем, что когда мы идем по своему пути, мы максимально продуктивны, к нам приходят ресурсы, возможности, союзники. И вот с этой идеей дать каждому человеку возможность поверить в себя и начать искать свое призвание, мы, собственно, и разрабатывали, и запустили вот эту программу «Формула успеха». Что мы сделали? Мы, во-первых, поняли, что семей, в которых родители или среда дают детям вот все, что я перечислил, веру в себя, как бы настрой на поиск своего, так сказать, пути и прочее, таких семей мало, там 5-10, ну, максимум 15%. И, соответственно, подавляющее число детей, просто у них в жизни не возникает вот этого контакта, когда они могут по-другому взглянуть на себя и перестать искать там, как бы место, где они могут зарабатывать или иметь какой-то статус в жизни, а действительно взглянуть на что-то более глубокое. Соответственно, программа несет три вещи, три как бы составляющие. Первое – это мировоззренческий, то есть более широко увидеть себя в мире, более широко увидеть мир, почувствовать мимолетность жизни уже вот в возрасте 16-17 лет для того, чтобы больше ценить то, что нам дано, и действительно вот и студенческие годы, и после этого уделять время вот как бы внутренней работе, а не просто как бы следуя за внешними ориентирами. То есть это первое – это мировоззрение. Второе – это навыки определенные. Мы не можем за короткое время передать навыки, но мы можем рассказать, а что сегодня важно. Например, навык сотрудничества. 21 век – это вообще век, когда сотрудничество – это основной навык 21 века. Сложные задачи мы решаем, необходимо уметь коммуницировать, общаться, создавать союзы с другими людьми, ну и так далее. Для всех ли это сразу становится реальностью? Конечно же, нет. Но мы говорим, что если эта встреча изменит жизнь человека у кого-то сразу, у кого-то через год, у кого-то через 10 лет, а у кого-то через 50, то эта программа имеет смысл. И говоря о конкретных результатах, есть школьники, которые выходят оттуда и говорят, фу, там, что нам такую ерунду какую-то говорят, лучше бы дороги починили. Есть такие. Но есть множество людей, которые, например, решили не уезжать из родного города, потому что они вдруг увидели, что настоящее творчество и самореализация не зависит от места, а зависит от глубины соединенности с самим собой. И вот у нас приходят ребята, становятся волонтерами после этих программ и говорят, мы чувствуем, что наше место здесь, и мы это поняли после вот работы на этой программе, например. Другие говорят, что никогда раньше не задумывался о том, кем я хочу быть, не по профессии вообще как человек. И именно вот на этих встречах я вдруг понял, что вот обретение внутренней целостности, там, и гармонии, и связанности – это более важно, чем любые внешние какие-то блага, о которых я, может быть, раньше мечтал. И вот таких высказываний очень много, и главное то, что я сказал, многие ребята, они начинают действовать, они вступают в какие-то волонтерские, там, добровольческие движения и начинают реализовывать себя прямо сейчас на уровне, о котором мы даже не думали раньше. И вот сейчас, мне кажется, что тоже люди неравнодушные, они понимают, что по отдельности невозможно развивать ту территорию, на которой ты живешь, вот в этой изоляции, в которой мы 25 лет оказались, ну, потому что мы сейчас все выживали, там, пару десятилетий после разрушения предыдущей, скажем так, системы мироустройства. И сейчас вот эти ростки, знаете, такого осознавания, что вместе мы гораздо больше, чем по отдельности, они начинают проникать в умы и предпринимателей, и каких-то общественных деятелей, и даже представителей властных структур.
Я так понимаю, что это все при помощи вашей ассоциации развития города и форума живых городов, те вещи, которыми вы занимаетесь вплотную, происходит все это?
Это скорее это не при помощи, то есть вот это движение, оно и сформировало ассоциацию, то есть не кто-то, а вот эти разные люди, объединившись через разные инициативы, создали ассоциацию развития города. После этого, кстати, такие же ассоциации возникли в других городах, в Дмитровграде, Ульяновской области. Через форум живых городов они узнали о нашем опыте у себя, сделали и в городе Чайковске, Пермском крае, и в других каких-то городах сейчас происходит этот процесс. То есть, мне кажется, это просто естественный, знаете, до 21 века процесс объединения. Вы знаете, как вначале нужно разъединиться, чтобы потом объединиться. Вот это какая-то волна, мне кажется, она начнется и будет в следующие десятилетия продолжаться.
Вы имеете право так говорить, потому что ваш опыт заключен как раз в том, чтобы объединять людей и объединять усилия в совершении каких-то хороших, правильных, очень полезных дел. Без пафоса это говорю с огромным уважением. Спасибо вам.
Спасибо.
Если люди, которые нас сейчас слышат, захотят нечто подобное организовать у себя, каким образом с вами можно связаться?
Очень просто. У нас есть, во-первых, страничка. На интернете она называется argo18.ru. 18 – это 18 регион. Argo – это ассоциация развития города. argo18.ru. И мы проводим регулярно какие-то встречи в Москве. Вот. На Фейсбуке, кстати, можно зайти на форуме живых городов, который в Ижевске два года проходил. Запустилось новое такое движение всероссийское, называется «Живые города». Вот мы совместно с экспертами и практиками из 50 городов с лишним России создаем новое видение, какими города могут быть. И в Фейсбуке есть группа, так и называется, «Живые города». Можно туда зайти. И у нас в Москве в Агентстве стратегических инициатив регулярно проходят встречи. А в мае будет следующий форум «Живых городов», где мы, собственно, будем обсуждать результаты вот годичной работы по выработке нового взгляда на города и инструментов по развитию любого российского города.
Лев, скажите, а это платные или бесплатные мероприятия?
Все встречи у нас проходят совершенно бесплатно. Более того, они открыты любому человеку, кто заинтересован в участии в развитии своего города или нескольких там городов. И мы приглашаем всех, кому эта тема близка и интересна.
Спасибо вам большое за ваш рассказ. Лев Гордон, один из создателей Ассоциации развития города Ижевска и форума живых городов, отвечал на наши вопросы в рубрике «Сеанс связи». Спасибо, до свидания.
Спасибо, Алла.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. Вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.